говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Как выполняются условия плана по мирному регулированию конфликта в Грузии и Южной Осетии? Вот главная тема нашей программы. Представляю гостей. Я объявляла в анонсе, что будет с нами Дорис Хейман, корреспондент немецкой газеты «Райнише пост», но она утром улетела срочно в Тбилиси и обещала, как только приедет. Сегодня 18 часов пути, она через Киев летит, потом вот в Тбилиси, большие сложности, на связи быть не сможет, но обещала, как только вернется, сразу к нам в студию. С нами Зигмунд Зінчаловський, независимый польский журналист. Здравствуйте, Зигмунд.
Здравствуйте, добрый день.
И с нами Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей». Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Итак, вот вопрос слушателям нашей программы сегодня. Верите ли вы в то, что российские войска не выводят в срок по объективным причинам, или российская сторона сознательно затягивает эту процедуру вывода войск с территории Грузии? Это вам вопрос. Пожалуйста, телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 96143 и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. А также вот сегодня вы совершенно свободно можете задавать любые вопросы по этому конфликту, потому что у нас очень знающие гости. Иван Сухов — это известный специалист по Кавказу, а Зигмунд вообще свидетель начала событий вот этих военных. Он находился в первые часы и дни в Тбилиси и может вам рассказывать о реакции, первой реакции грузинских официальных лиц, по крайней мере, на все это. Итак, сначала я, уважаемые гости, хочу с вами поговорить все-таки по вопросу, который мы задаем слушателям. Считаете ли вы, Иван, что стороны российская и грузинская добросовестно выполняют условия мирного плана Саркози?
Ну, мне кажется, что если говорить о вопросе, который вы задали слушателям, вот в той форме, в которой вы его задали, то можно говорить о том, что Россия не выводит свои войска скорее не по каким-то объективным причинам, связанным с угрозой со стороны вооруженных сил Грузии или какими-то подобными обстоятельствами. Мне бы хотелось в этой связи просто усомниться в самой управляемости российской силовой машины и в том, насколько президент Дмитрий Медведев реально влияет на ход событий.
Вот. Зигмунд, пожалуйста, когда вы узнали о том, что не так все быстро происходит? Медведев официально заявляет, что в понедельник начнется вывод войск, и все ждут, вот он начался, и, в общем, ну, если не в тех же темпах это будет происходить, как ввод, то хотя бы, ну, да, допустим, вдвое медленнее. Но вот уже среда у нас на календаре, и теперь нам снова и снова сдвигают сроки этого вывода войск. Вы считаете, это какое-то непослушание? Это Дмитрий Медведев вот так решил, а армия сопротивляется? И он для того, чтобы сохранить лицо, усиливает, ужесточает риторику? Ведь обратите внимание, что в понедельник, когда не случился этот обещанный вот вывод войск, он выступил, по-моему, в Курске с какими-то словами о политических уродцах, карликов, что мы не дадим, они не прорвутся и так далее. Усиливает, ужесточает риторику, чтобы просто оправдать, почему его не слушаются?
Я не знаю, слушает ли вашего президента подчиненные ему военные или не слушает, но то, что вывод войск будет проходить таким образом, это у меня не вызывало сомнения с самого начала. Вообще-то опыт современных войн показывает, что пока вот все, чтобы все устаканивалось, там мы срываем вот эти перемирия раз по 300, и только вот когда мы понимаем, что мы занимаем прочные позиции и можем уже садиться за стол переговоров, тогда осуществляем те вот такие военные шаги, о которых вроде бы договаривались с самого начала. Мне просто кажется, что одно мы заявляем публично, а второе делаем за кулисами, и мы этого не знаем. Я как-то припоминаю какое-то высказывание генерала Наговицына несколько дней назад, который сказал, когда его спросили, когда российские войска будут выведены, он сказал: «Вы знаете, я тут точно знаю, когда будет Новый год, а когда мы выведем войска, я не знаю, потому что военная операция, она руководствуется какими-то своими законами». Поэтому эта ситуация у меня не вызывает удивления. я бы даже сказал, что она закономерная. Мы одно вынуждены говорить, потому что от нас этого требуют западные партнеры. Президент – самое авторитетное должностное лицо государства, это лицо государства. А как вот идут внутренние, закулисные переговоры, как принимаются решения, как осуществляются эти шаги, это совершенно другой вопрос.
Угу. Считаете ли вы, Иван, оправданным то, что ужесточилась риторика лидеров западных государств по отношению к России за то, что они не выводят войска так, как обещали? Или, ну, или зря ругаются? Или нужно все-таки учитывать вот эти объективные причины, о которых Зигмунд говорит?
Ну, мне кажется, что риторика западных государств по отношению к России обострилась не в тот момент, когда Россия стала игнорировать обозначенные сроки вывода войск, а с самого начала операции на территории сопредельного государства. И в данном случае, как мне представляется, это совершенно оправданное обострение риторики, обострение отношений с Россией. И пока, к сожалению, нет никаких факторов, которые могли бы как-то улучшить имидж России, потерпевший большой урон в результате начатой 8 августа операции в Грузии.
Согласны ли вы, Зигмунд, с тем, что вот вчера, например, НАТО собрались страны НАТО на свой совет, приняли жесткие совершенно какие-то вот какую-то резолюцию. Вы согласны с ее текстом, что вот правильно, по делам получила Россия вот от этих самых глав государств НАТО?
Послушайте, к счастью, вот...
Глав Министерства иностранных дел.
Конечно, вот у нас есть своя собственная позиция и оценка действий Грузии, России и так далее, и так далее. Но, к счастью, это не так важно, потому что мы, как бы, скорее всего, освещаем и информируем о том, какую позицию занимают вот эти большие люди, которые отвечают за нашу жизнь. Я бы хотел сказать следующее, и, может быть, для некоторых слушателей тоже будет некоторым сюрпризом, но вот... Параллельно вот с ужесточением позиции Запада относительно присутствия российских войск в Грузии, как бы шире, можно сказать, вот такой осуждающей позиции осуждающей действия России, одновременно идут два как бы параллельных процесса, которые, на мой взгляд, достаточно интересные. Гораздо больше, чем раньше, в европейских СМИ можно найти публикации очень серьезных, солидных авторов, которые поддерживают признание независимой Абхазии, например. Вот это удивительно, этого год назад не было. И люди, которые...
Вдруг в связи с этими событиями появились такие публикации.
Нам нужно, вот, например, на сайте, с которым я сотрудничаю, Open Democracy, выдающийся британский публицист Нил Ашерсон написал вот такую, вот я бы даже сказал, в боевом духе статью, что нам нужно выслушать абхазское руководство или абхазское общество, и оно способно создать государственное образование, может быть, не на всей территории, не на всей территории Абхазии, но хотя бы, по крайней мере, на части, и нужно считаться с его мнением. Вот такие мнения как приобретают популярность. Этого раньше не было. Раньше говорили только о территориальной целостности Грузии. Политики продолжают говорить в этом духе.
Ну да, вот вчерашняя резолюция стран НАТО как раз о том, что не нужно думать, что сейчас поддержат непризнанный статус этих республик.
Это совершенно верно. Да. Но я не говорю о политиках, я говорю, вот наша общественная жизнь, она всегда складывается из разных составляющих. И, конечно, СМИ влияют на общественное мнение и, в свою очередь, на политиков. Например, в некоторой степени я как бы причастен на одной передаче «Готовящийся», которая должна выйти в эфир на этой неделе на американском некоммерческом канале PBS, которая вообще-то берет сторону Абхазии в этой ситуации. Я знаю, что в настоящее время в Абхазии документальный фильм про Абхазию и события в Абхазии снимает съемочная группа канала Channel 4 из Лондона. Угу. Тоже как бы в этом духе.
Но мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами независимый польский журналист Зигмунд Дзинчаловский и Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей». Верите ли вы в то, что российские войска не выводят в срок по объективным причинам, или российская сторона сознательно затягивает эту процедуру? Пишите нам на пейджер и СМС присылайте на номер 7903-743-2801. Итак, Иван Сухов, вот каковы же ваши ощущения? Политики собираются, главы МИД стран НАТО, и говорят, что нет никакой там независимости в ближайшее время, даже вопрос рассматриваться не будет для этих республик. А Зигмунд говорит, что общественное мнение сдвигается в сторону признания не то чтобы обеих этих республик, но хотя бы Абхазии, это точно. Каковы ваши ощущения?
Мне кажется, что если можно найти какой-то положительный эффект во всей этой очень печальной истории, которая случилась в августе этого года в этих регионах конфликта в Грузии, то это как раз вот этот вот сдвиг в общественном мнении, и на самом деле во мнении и политического класса, и европейского, американского, в сторону большего внимания, как минимум, к ситуации в Южной Осетии и Абхазии.
Вот хотя этот бы вот выяснили, где это находится.
Шестой принципиальный пункт, да, вот этого соглашения, достигнутого между Медведевым и Саркози, который подразумевает международное обсуждение будущего статуса, это очень важно на самом деле, потому что до сих пор в известной степени были приняты какие-то не всегда соответствующие действительности схемы при разговорах на Западе, скажем, о ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Никто, ну, кроме миссии наблюдателей ООН, которые есть там в Абхазии, и миссии ОБСЕ, на самом деле никак ситуацию не изучал, никто не обращал внимания на то, что Абхазия и Южная Осетия — это совершенно разные ситуации, из которых, значит, абхазская гораздо больше оснований и экономических, и культурных имеет для, так сказать, ну, потенциально возможного суверенного существования и стремится к такому суверенному существованию, а не к вхождению в состав России, в отличие от Южной Осетии, где своей экономики нет, ну и так далее. Все вот эти вот нюансы и настроения людей, они как-то ускользали и от общественного внимания, и от понимания западными политиками. И если сейчас такое внимание будет привлечено, то, может быть, можно рассчитывать на какой-то более-менее разумный результат этого международного обсуждения статуса. И не исключено, что, скажем, Абхазия добьется какого-то желаемого для себя результата, там находится у власти, несмотря на все события в Кадоре, достаточно интеллигентные, я бы сказал, люди, с которыми возможен диалог, с которыми возможно обсуждение и так далее и тому подобное. Южно-осетинский случай более сложный, но и там международное обсуждение статуса должно, в общем-то, по-хорошему изменить ситуацию к лучшему, потому что в течение последних полутора десятилетий Россия была, так сказать, ну, монополистом этого урегулирования, несмотря на то, что в обоих случаях мандат на проведение миротворческой операции и постконфликтного урегулирования был, так сказать, ну, международным. Россия фактически монополизировала всю эту деятельность в своих руках и, по большому счету, ну, не способствовала реальному урегулированию ситуации, а пыталась, скажем откровенно, сохранить эти конфликты как инструмент давления на Тбилиси.
Там, кстати сказать, Иван, выяснилось ли, где же были эти российские миротворцы, когда шли постоянные перестрелки накануне 8 августа? Все говорят о перестрелках с двух сторон, а ведь роль миротворцев ровно в том и состоит, чтобы такие вещи как-то микшировать.
Ну, несмотря на все уважение к командующему смешанными силами по поддержанию мира Марату Кулахметову, который до последнего момента старался играть роль ключевой переговорной персоны, когда юго-осетинские власти откровенно просто отвергали переговорные предложения Тбилиси, уже несколько лет, наверное, начиная с 2004 года, было очевидно, что вот эта миротворческая операция в том формате, в котором она осуществлялась Россией с 1992 года, она дала серьезный сбой, потому что, ну, в данном случае не так уж важно, кто начал, да, по сути дела, критические изменения начались с того, что грузинский батальон в составе смешанных сил по поддержанию мира, по большому счету, вышел из подчинения вот этого коллективного командования. Понятно, что при таких проблемах с субординацией довольно сложно уже осуществлять дальнейшую миротворческую деятельность. Но в последние 4 года идея вот того, что во всех местах, где грузинская и осетинская стороны должны были быть разведены, соответствующими смешанными постами миротворцев, она была, она дала сбой.
Она дала сбой, и получилось, что миротворцы стали солдатами своих армий потихоньку.
Смешанных постов практически нигде не осталось, и было множество мест из-за вот этого чрезполосного устройства Южной Осетии, где грузинские села чередуются с осетинскими, где непосредственно в любой момент могла обостриться ситуация и мог возникнуть огневой контакт. То есть о том, что миротворческая миссия в Южной Осетии давно, ну, если не провалилась, то, скажем так, дала серьезный сбой, они велись достаточно давно грузинской страной, они во многом оправданы.
Зигмунд, а вы считаете справедливым, это уже фактически ультимативное требование, которое сейчас выдвигают лидеры западных стран к России, что российскими, только российские миротворцы уже не могут быть на этой территории, только в, они могут быть только в сочетании с международными силами по поддержанию порядка?
Мне кажется, это требование справедливое, потому что все-таки Россия оказалась вовлечена в этот конфликт, как участник этого конфликта. Очень трудно быть судьей по собственному как-то вот делу, и мне кажется, присутствие военных из стран, которые не вызывают аллергическую реакцию у России и у Грузии, это необходимость. И мне кажется, такое решение будет принято. Я наблюдал вот всю эту ситуацию, правда, не в Южной Осетии, а буквально накануне войны наблюдал за ситуацией в Гарском районе Абхазии, который находится такая вот самая конфликтная зона, и тоже был в верхней части Кадорского ущелья, и на самом деле вот присутствие вот российских военных как миротворцев казалось немножко, не хочу никого обидеть, немножко шуточным. То есть их функции ограничивались, что, когда мы с грузинскими нашими сопровождающими лицами добирались до Кадори, то нас там спросили, кто там у нас в машине, но никакая проверка, если у нас оружие или нет. То есть они жили по себе, те жили по себе. В Гали ООНовцы нам показывали, там живут российские военные, но они как бы реально никаких функций не осуществлялись. Они как-то тоже старались вести себя тихо, мирно, чтобы к ним тоже не предъявляли какие-то претензии.
То есть декорация практически, да, Иван? Согласны, что это
декоративная функция? Я не согласен с тем, что на грузино-абхазской фактически границе вот эта вот миротворческая миссия была символической. Все-таки именно в этом регионе, как мне кажется, стороны были разведены. В течение последних лет, по сравнению с юго-осетинской ситуацией, миротворческая операция в Абхазии работала лучше. Я бы хотел обратить внимание на такое обстоятельство, что российские военные и российские политики в последнее время употребляют такое словосочетание «российские миротворцы».
Да.
В обоих случаях, на самом деле, это не совсем российские миротворцы. Вот конструкция миротворческой операции в Южной Осетии была трехсторонней. В миротворческих силах участвовал грузинский батальон, осетинский батальон и российский батальон. Соответственно, российские миротворцы – это только треть миротворцев по тому миротворческому мандату, на который сейчас принято ссылаться, который был получен в 1992 году.
А там же были осетинские и северные осетинские. Он фактически был четырехсторонний.
Фактически он... Нет. В четырехсторонней была смешанная контрольная комиссия по урегулированию кризиса в Южной Осетии, которая состояла из председателей от Грузии, России, Северной Осетии и Южной Осетии. А миротворческий корпус был сформирован из трех батальонов – грузинского, осетинского и российского.
Осетинского какого? Северо-осетинского или южного?
Фактически формировался из местного населения. Он был,
Южная Осетия.
Да, был сформирован еще на исходе конфликта в 1992 году из людей, которые принимали участие. В этом была тогда позитивная идея. На грузинской стороне были комбатанты с грузинской стороны, на осетинской – осетинские и Россия, так сказать, в качестве арбитра. С 2004 года, в общем, можно сказать, что эта вся идея, она уже устарела. Значит, а в абхазском случае, несмотря на то, что там только российские миротворцы присутствуют, они присутствуют там на основании решения Совета глав государств СНГ, и таким образом тоже нельзя утверждать, что это российские миротворцы.
Они, так,
они называются коллективные силы по поддержанию мира. Коллектив в данном случае обозначает СНГ. И по последним высказываниям российских политиков и военных может создаться впечатление, что Россия когда-то сама себе выписала мандат на проведение этих миротворческих операций. На самом деле это не так. Грузия все время пытается на это указать, но не добивается видимого эффекта. И в частности, я думаю, что это, возможно, одна из причин ее заявления о выходе из СНГ. Во всяком случае, абхазская ситуация. Совет глав государств, который является юридическим источником так сказать, легитимности пребывания там вот этого миротворческого контингента, никакого воздействия на этот контингент не имеет. Он стал просто частью российских вооруженных сил. Поэтому Грузия перестала быть заинтересована в членстве этой организации.
Мы, да. Тут, конечно, мне кажется, есть большая разница между миротворческими силами, которые находились в Южной Осетии и в Абхазии. Я тут согласен, и это не вызывает сомнений. Ситуация вот в этих регионах сложилась другая. Но и в Абхазии как-то у обеих сторон, несмотря на обострение ситуации, особого желания то в последние дни воевать не было. И война началась в Осетии, и мне кажется, уже какое-то время мы понимали, что если ситуация взорвется на Южном Кавказе, то она, скорее всего, взорвется в Южной Осетии, а не в Абхазии. Но то, о чем я хотел, сказать, то вот, вот это подчеркнуть еще раз, вот это присутствие российских миротворцев в Абхазии, оно в какой-то степени, но вот может, некоторые могут утверждать, что она была фиктивным, потому что просто у этих сторон не было желания воевать то. И поэтому они могли там находиться. Но в сознании, например, людей, живущих в Гарском районе, и в сознании людей, живущих в Зугдиде, то, что это... Никто их не говорил о миротворческих силах, все говорили о российских силах, понимая, что это есть российские военные, которые будут выполнять те приказы, которые им дадут, исходя из интересов России, а не какой-то вот формальной, гипотетичной защиты мира в этом регионе.
Угу. Вы хотели сказать что-то, Иван, то, что я хочу уже
поговорить. Я бы поспорил с утверждением насчет того, что именно Южная Осетия должна была стать очагом конфликта, потому что все предыдущие месяцы как раз напряженность накапливалась в Абхазии. В Абхазию были ввезены российские железнодорожные войска, чтобы строить дорогу, по которой на самом деле только журналисты ведь придумывали мирное обоснование для этой операции. Говорили много о том, что дорогу устанавливают для того, чтобы возить абхазский щебень на олимпийские объекты в Сочи. А на самом деле они поехали танки в Кадоре.
Ага.
И, в общем, было достаточно очевидно, зачем ее строить с самого начала. В Абхазии были вот эти все скандалы с полетами беспилотных грузинских аппаратов, с появлением российских самолетов в той зоне, где они появляться были не должны.
Которые все время отрицались.
Да, из Гальского района поступали сообщения о том, что Россия далеко превысила квоты своего военного присутствия в зоне регулирования грузино-абхазского конфликта, далеко вышла за пределы того корпуса миротворцев, который она имела право там содержать, и прислала туда не только мотострелков, как положено по условиям миротворческой операции, но и десантников с тяжелой техникой. И казалось, что как раз Абхазия может раскачаться в любую секунду. Но потом как-то центр тяжести всей этой операции сместился в Южную Осетию. Но, с другой стороны, надо сказать, что разговоры о возможном штурме абхазами Кадорского ущелья, контролировавшегося грузинами с 2006 года, возникли еще в мае этого года.
Понятно. Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что Виктор Лизунков сегодня вечером в программе «Время гостей» вернет вас ненадолго к мирной жизни. Каких социально-экономических реформ ожидает россиянам в ближайшее время? Будет он говорить на эту тему с депутатом Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН Россия отвергла предложенный Францией проект резолюции, требующий немедленного вывода российских войск из Грузии. Выступая на открытом заседании Совета, представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что документ должен включать мирный план из 6 пунктов, подписанный Грузией и Россией при посредничестве с Францией. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш обсуждает сегодня в Москве вопросы оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии. Во вторник, встречаясь в Тбилиси с руководством Грузии, он назвал положение грузинских беженцев трагичным. Грузия заявила, что в конфликте с Южной Осетией и Россией погибли 215 граждан страны, 1469 человек были ранены. Басманный суд Москвы санкционировал возбуждение уголовного дела против бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Он был задержан в понедельник по подозрению в получении взятки 750 тысяч евро. В Чите сегодня сторонники экс-главы компании «ЮКОС» проводят акцию в его поддержку. Завтра суд в Чите приступит к рассмотрению ходатайства адвокатов об условно-досрочном освобождении Ходорковского. Госсекретарь США Кондолиза Райс планирует подписать сегодня в Варшаве соглашение о размещении на территории Польши элементов американской системы противоракетной обороны. Вопросы военно-технического сотрудничества будут одной из главных тем в ходе двухдневного визита в Москву президента Сирии Башара Асада.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в студии Зигмунд Дзинчаловский, независимый польский журналист, Иван Сухов, обозреватель «Времени новостей». Вопрос вам, уважаемые слушатели. Верите ли вы в то, что российские войска не выводят срок по объективным причинам, или российская сторона сознательно затягивает эту процедуру? Это вопрос, на который вы можете отвечать уже и звонить по номеру 8 800 222 12. Он единый, бесплатный для всей страны. На пейджер пишите по номеру 96143 абонент Радио Свободы, и СМС присылайте по номеру плюс 7 903 743 2801. И коли уж вы заговорили, Иван, о Кадорском ущелье, о разных сроках там начала операции, вы к этому вернетесь, но только я хочу вам сначала прочитать из газеты «Коммерсант». Источник, близкий к Пентагону, рассказывает о том, как он видит вот эту ситуацию, как все начиналось. Он говорит следующее: «Я предполагаю, что мы знали достаточно о переброске российских войск в последние месяцы для того, чтобы предупредить Саакашвили о готовящейся для него ловушке. То, что мне пока не ясно, насколько мы обладали информацией в последние 24-48 часов, когда ловушка сработала, то есть какой-то начал обстреливать грузинские села вокруг Цхинвали, а Саакашвили проглотил наживку. Может так статься, что мы и президент Грузии недооценили возможности российских военных провести хорошую операцию после неуклюжих действий на протяжении многих лет». Это была оценка источника из Пентагона. И теперь, пожалуйста, вот вы говорите о том, что операция, скажем, абхазами по освобождению Кадорского ущелья готовилась давно.
Ну да, в общем, называть все случившееся неожиданностью, и трудно понять людей с российской стороны, которые продолжают спустя уже несколько дней после развертывания военной операции на территории Грузии утверждать, что это все-таки ответ на спланированную грузинами военную акцию против Южной Осетии.
А на когда? Потому на какие сроки планировалась операция в Кадоре?
Хотя бы, например, сообщения о возможных событиях в Кадоре появились по результатам совещания Совета Безопасности Абхазии в начале нынешнего лета, и были сообщения о том, что операция в Кадоре планируется или предполагает быть спланированной на 11-12 августа.
То есть это не случайное совпадение?
Ну, я знаю о том, что дата 11-12 августа обсуждалась на Совете Безопасности Абхазии уже за несколько недель до этих событий, когда в Южной Осетии еще все было относительно спокойно, и казалось, что эпицентр напряженности находится на грузино-абхазской границе.
Что-то они знали.
Ну, как бы подтвердить записями секретное заседание Совета Безопасности Абхазии невозможно, да, но как бы появились сведения из источников близких, как в газете «Коммерсант» к Пентагону,
источников
так
близким
Совету
к источникам
безопасности, Совету Безопасности Абхазии, что министр обороны Абхазии и вице-президент Абхазии спорили с президентом Абхазии о том, что такую операцию надо провести в 11-12 августа. И президент Абхазии, так сказать, выражал некий скепсис по этому поводу, и тогда они ответили ему, что они готовы это сделать без президентского согласия.
Угу.
Мне кажется, что это один из элементов мозаики, который позволяет при внимательном ее исследовании заключить, что Южная Осетия, Абхазия и Россия готовились к военной операции в Грузии достаточно задолго. И я совершенно согласен с мнением вот этого неназванного источника, близкого к Пентагону, о том, что реакция России на самом деле была несколько неожиданной. Все видели эти военные приготовления, но предполагалось, что возможно обострение в духе, скажем, юго-осетинского обострения лета 2004 года, когда российские вооруженные силы в конфликт не вмешивались. И трудно было, и неожиданно для многих экспертов и наблюдателей было такое масштабное вмешательство России с развертыванием сил 58-й армии на территории сопредельного государства и так далее. Предполагалось, да, участие различных добровольцев, которые российские власти могли поддерживать, снабжать и финансировать. Но такое серьезное вмешательство в качестве страны конфликта было для многих все-таки неожиданно.
Сюрприз. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Возвращаемся с ввода войск, возвращаемся к выводу войск. Пожалуйста, Виктор Иванович, вывод войск.
Да. Добрый день. Значит, первое. Не могу сейчас оправдывать, не утверждать ни одну, ни другую сторону. По поводу вывода войск есть два варианта. Алло.
Слышим оба варианта, да.
Два варианта. Или сокрытие фактов каких-либо. Или фальсификация данных фактов. Но это еще не все. И самое... Сейчас происходит огромное финансирование в Южной Осетии. Но в то же время хотя бы обратили внимание, что у нас в стране бездомные дети, старики, рушатся дома, и средств на это нет. И еще немаловажное, не кажется ли вам, что вот сейчас такое финансирование и все прочее идет в Южную Осетию, чтобы наши скорее забыли о Беслане. И сколько погибло в Беслане, представьте себе, детей. И сколько погибло в этом конфликте.
Спасибо, Виктор Иванович. Да, спасибо, Виктор Иванович. Я хочу сказать, что... Ну, во-первых, сколько погибло в этом конфликте, до сих пор неизвестно. Я вот сразу проанонсирую вам программу «Час прессы» в пятницу. Ее проведет Данила Гальперович, он встретится с представителями Human Rights Watch, которые побывали там и пытались оценить, что же там произошло с точки зрения жертв. Они приезжают в Москву завтра, и в пятницу они у нас в эфире в «Часе прессы». Это вы там попробуют они об этом поговорить. Мы сейчас не можем сравнить. То, что бюджет, конечно, выглядят шокирующими для российского обывателя заголовки сейчас в газетах: «Россия включила в свой бюджет Южную Осетию». То есть вот так вот подается вот эта помощь, и, конечно, народу становится немножко жалко своего. Ну как же, да, Иван, скажите.
Ну, Южная Осетия, как территория, которая не имеет, в общем, по сути дела, своей собственной экономики, давным-давно уже висит на российском бюджете, просто это как-то не обсуждается.
И не афишировалось особенно это раньше.
Разумеется, количество ассигнований сейчас вырастет. Они как шли через бюджет Северной Осетии, потому что нет другого способа финансировать сопредельную территорию, часть территории другой страны, как в виде каких-то программ приграничного сотрудничества соседнего региона, которым является Северная Осетия. Сейчас ассигнования приблизились по своему масштабу к ассигнованиям на экономическое развитие Чечни. А эффективность расходования этих средств, к сожалению, оставляет желать лучшего, потому что огромные деньги уже вложены в развитие Южной Осетии, а жить там, честно говоря, и до обстрела Цхинвали и вхождения туда сначала грузинских, потом российских танков было достаточно сложно. И, по большому счету, вот этих всех российских вложений хватило на то, чтобы, ну, лампочки повесить в Рокском туннеле. И вот единственный проект, который вроде бы близок к завершению, это строительство нитки газопровода со стороны Северного Кавказа в Южную Осетию. Угу. И то еще никаких подтверждений о том, что газ по нему пошел или пойдет в ближайшее время, нету. Поэтому куда идут эти деньги, понять достаточно сложно, потому что, как вы понимаете, ни Счетная палата, ни Генпрокуратура на территории Южной Осетии контролировать эту ситуацию не может, потому что это другая страна.
Так, читаю, что нам написали. Сергей, по поводу вывода войск Грузии, это наш вопрос, уважаемые слушатели, вам. Выводы войск из Грузии, российские войска их не выводят сознательно или по объективным причинам. Итак, думаю, что российские войска раньше выйдут из Грузии, чем из Афганистана и Ирака американские. Так даже вот не думает, а верит Сергей Митрофанов. Войска выводить надо, сообразуясь с конкретной обстановкой и оглядываясь на действия грузинской армии. Нельзя допускать панического вывода войск, да еще и ударов по уходящим хвостам. Все надо делать с умом, а не в сроки. Советует Владимир из города Люберцы. Правда ли, что истинная цель российских военных в глубине территории Грузии не транзитные нефтепроводы «Шеврон» и «БП», а поиск секретных запасов минеральной воды «Боржоми» с целью дальнейшей контрабанды в Россию, шутит, наверное, Олег из Архангельска. Вот так вот он реагирует. Мне кажется, господин Путин повторил ошибки Леонида Брежнева, который вводил войска в Афганистан. Это конец режима Путина, так пишет Широли. Россия правильно делает, что не выводит войска из Грузии. Это мнение Полины. Россия не хочет выводить свои войска из Грузии, не подписался слушатель. Для ускорения вывода войск из России из Грузии пусть она соберет Генеральную ассамблею ООН. Там у России нет права вето, советует Владимир Киселев из Междуреченска. Сколько же все же человек погибло во время осетинского конфликта, спрашивают нас. Но я уже на пятницу вас отослала в наш час прессы в пятницу. Срока никто не назначал. Это вы выдумали, Владимир Павлович пишет. Ну, Владимир Павлович, ну, это значит, выдумал все-таки Дмитрий Медведев, который сначала понедельник нам объявил, а потом 22 августа. Сроки назначает президент Российской Федерации сейчас. Ничего себе. Олег пишет. Считаю, что вывод войск из Грузии возможен только после того, как ООН установит рамки разрешения существующего конфликта. Вопрос польскому журналисту. Почему польское правительство совершенно не зависит от польского общественного мнения?
Я бы сказал, что польское правительство очень сильно зависит от польского общественного мнения, и оно считается с этим мнением, и руководствуется этим мнением. Я не хочу, вот, как бы, про Польшу можем тоже, но мне бы хотелось все-таки вернуться к тому, что говорил мой коллега Иван Сухов. Это интересно, потому что, мне кажется, вывод войск напрямую зависит от ввода. То есть, если мы понимаем, с какой целью и каким образом были введены войска вот, российские в Грузию, то тогда, может быть, нам будет проще понять, как быстро они будут выходить. Uh-huh. И судя по словам Ивана, кажется, вот это была какая-то сознательно запланированная российская операция, которая готовилась долго, и которая готовилась и в Абхазии, и в Южной Осетии, и тогда ожидать, что эти войска выйдут быстро и немедленно, они приехали там как на парковку, то это, конечно, не приходится. Со своей стороны я должен рассказать, как бы я оказался в Абхазии, в Тбилиси, буквально накануне войны. Там коллег, корреспондентов было очень мало, и в рамках проекта, которым мы занимались, это проект американского телевидения PBS, мы общались со всеми должностными лицами Абхазии и Грузии. Как будто они как вот приготовились к нашему приезду и по очереди решили с нами встречаться. Вот даже в считанные часы до войны со с грузинской стороны у меня не было впечатления, что эта страна готовится к войне. То есть президент Саакашвили на встрече в ночь в среду на четверг, буквально в часы до начала операции в Южной Осетии, говорил языком жестким, то есть он он критиковал Россию. Но одновременно, когда я спросил, готовится Грузия к войне там, с Абхазией или Южной Осетией, сказал, что вы мне сумасшедшие, это означает войну с Россией, а войну с Россией по определению мы победить не можем. Вот накануне два дня провел с нами, как будто собираясь на пикник, одет в кроссовки, футболку, шортики, Шота Утиешвили, один из самых влиятельных чиновников грузинского МВД, который для всех журналистов сейчас, освещающих события в Грузии, является прямым главным источником информации. Он сопровождал нас в Кадорское ущелье на машине два дня. Мы как-то уезжали, как на пикник. И это человек, который, когда у нас обсуждался вопрос встречи с Саакашвили, звонил ему лично и говорил президенту, что мы немножко опаздываем на машине из Угдиди, и чтобы президент подождал в своей резиденции. Еще вот хочу поделиться одним наблюдением. На следующий день после этого ночного обстрела в Синвале мы попали в канцелярию грузинского правительства в поисках вот нашего друга Шота Утиашвили, чтобы нам рассказал, что происходит. И вообще-то грузинское руководство исчезло до часа дня. То есть найти кого-нибудь из должностных лиц грузинского руководства было невозможно. А потом какие-то депутаты, которых я нашел в горе, депутаты грузинского парламента, которые уже что-то узнали, были в шоке, в панике, ужасно переживали за то, что грузинским войскам ночью не удалось взять дороги, которая контролирует доступ вот к этому туннелю. Или я тупой, вот на меня стоит вопрос, или вот
Как-то... Нет, Зигмунд, только не это.
Не, но нет, послушайте, вот нельзя было быть ближе, как бы это были как бы ключевые дни, три последних дня накануне, когда мы были в Кадоре, когда встречали самых Якубашвили, министра по реинтеграции. Давайте скажем еще одну деталь. Один самый влиятельный американский советник президента Саакашвили, Даниэль Кунин, в это время находился в отпуске в Греции. Но вот послушайте, когда готовим серьезную военную операцию, мы же не отпускаем таких людей, которые отвечают за связь с Белым домом и которые отвечают за связь с Госдепом. И американский посол, с которым мы общались, и Мэтью Бриза, американский представитель Госдепа, с которым общались, все-таки тоже, я же не видел никаких опасений, что готовится, что будет война.
Ну, я тогда, знаете что, мне письмо пришло от слушателя по фамилии Олег Хуртин из Москвы. Я прочитаю, что он думает, а потом и вам все вместе вот тоже скажет свое слово. Грузия фактически, пишет Олег, начинает присоединение к блоку НАТО. Таким образом, попытка России как-то повлиять на ситуацию в будущем привела бы к конфликту со страной-членом НАТО. А это непрогнозируемые политические последствия. Отсюда вытекает время начала операции. Лето, отпуск. Начало Олимпийских игр. Зная характер Саакашвили, нужно было его только грамотно спровоцировать на отдачу соответствующих приказов, что и сделали сепаратисты, нарушив условия прекращения огня. Саакашвили избрал циничную тактику тотального уничтожения осетинских поселений, чтобы осетины вынуждены были очистить территорию. При этом он, видимо, всерьез рассчитывал на прямое участие США, как будто бы им мало Ирака с Афганистаном. Особенно удачно, в кавычках, он подставился, допустив удар по гарнизону российских миротворцев, тем самым предоставил России карт-бланш на ответное действие. Все-таки аргумент, что Южные Осетины граждане России, смотрится слабовато. А вот вооруженное нападение на военный контингент России, да еще действующий по международному мандату, ну, мандат не совсем международный, но это не важно, по мандату хорошо, самое то, что нужно. Теперь, что получается, по мнению Олега Хуртина из Москвы? Саакашвили устраняется с политической арены раз, возможно, разделит судьбу Милошевича два, Южная Осетия и Абхазия никогда не будут в составе Грузии три, и Грузия не будет членом НАТО 4. Поясню, альянсу показан пример решимости России отстаивать свои интересы. Таким образом, можно спрогнозировать, какие последствия может иметь для НАТО прием Грузии, учитывая, что страны альянса должны защищать друг друга от нападений извне. Вот, пожалуйста, это прогноз нашего слушателя. Иван, как вы считаете, этот прогноз совпадает с тем, что вы думаете по этому поводу?
Там очень много сразу всяких вещей, к которым необходимы какие-то примечания. Например, мандат-то как раз международный.
Ну, СНГ.
В Юго-Осетинском случае это российско-грузинский мандат.
Да. Если в этом смысле международный, то да. Но я-то думаю,
что все время пытается указать Грузия, и безуспешно. Значит, ну, я тоже хочу сказать, что мои контакты с грузинскими официальными лицами в течение последних, я бы даже сказал, нескольких месяцев, если не лет, заставляли предполагать о том, что военный сценарий все-таки грузинской страной исключается как такой, который может отодвинуть урегулирование ситуации в Абхазии и Южной Осетии на много десятилетий, по крайней мере, в том виде, как хотела бы ее урегулировать Грузия, то есть с хотя бы формальным восстановлением грузинского суверенитета над этими территориями. Более того, в Тбилиси велись очень такие серьезные и неплохие экспертные разработки по поводу будущего статуса Абхазии и Южной Осетии, в особенности Южной Осетии, потому что считалось, что эту ситуацию регулировать легче, чем абхазскую, справедливо. Например, в Азербайджане таких разработок по поводу будущего статуса Карабаха близко даже не ведется, какие велись в Тбилиси. В Тбилиси понимали, что начало войны – это затяжная, в любом случае, даже если Россия не вмешается так открыто, в любом случае это партизанщина. Это жертвы среди военных, как минимум, которые сразу же начнут бить по популярности президента Саакашвили, который только что выбрался из политического кризиса, инспирированного досрочными выборами парламента и президента зимой и в мае этого года. И понятно, что военные действия надолго отодвинули, случившиеся военные действия надолго отодвинули цивилизованное урегулирование конфликта в интересах Грузии. И надо сказать, что ситуация 8 августа с началом обстрелов в Тхинвали и введения туда наземных частей грузинской армии выглядит как эксцесс Саакашвили, который вызван был, видимо, провокацией с обстрелами Тамарашени и других сел населенных преимущественно грузинами в зоне грузин-юго-осетинского конфликта. Это, как сказал один из российских комментаторов, больше, чем преступление, это ошибка. Нельзя было ни в коем случае нарушать вот это вот доброе намерение, продекларированное президентом Грузии накануне вечером о прекращении огня и вот этой миротворческой инициативы, выбрав вот эту роль последовательного сторонника мирного урегулирования, нельзя было ни в коем случае от нее отказываться, потому что это принесло Грузии все возможные негативные последствия. Я не уверен в том, что членство Грузии в НАТО каким-то образом отодвинуто с событиями в августе. Наоборот, мы видим, что даже те страны, которые демонстративно были противниками предоставления Грузии индивидуального плана по членству в Североатлантическом Союзе, например, Федеративная Республика Германия, высказывается теперь, в общем-то, за предоставление.
Ну, как пишут в заголовках новостей, назло России, я вчера видела в интернете.
Это вполне естественная реакция, потому что вот этого военного вмешательства России, я еще раз говорю, никто, в общем-то, не ожидал такого, в такой открытой форме. И сейчас оно воспринимается как, ну, по сути дела, как агрессия.
Но, видимо,
И это скорее потеря для России, чем для Грузии, потому что Россия находится в худших отношениях с западным сообществом за всю свою новейшую историю, вот постсоветскую.
Слушатель-то как раз что пишет, что они не хотят никаких особых там войн и конфликтов, вот он так думает, страны НАТО, и поэтому, включая, видя, что Россия реагирует, лезет там в войну, ввязывается так, в общем, легко, они будут опасаться включить в свой союз государства, с которым Россия так легко может развязать войну, а в ситуации, когда это государство уже член этого союза, североатлантического, они, конечно, должны будут реагировать. Они не хотят.
Но очевидно, что включение Грузии в состав Североатлантической организации, скорее всего, воспрепятствовало бы российским военным развернуть такую военную активность, там, которую
вот
они,
это другое дело, да.
Они развернули. Я бы обратил еще
это
внимание,
бы их ограничило, сдержало.
Вот на какое обстоятельство. С доказательством вот этих всех человеческих жертв в Цхинвале в связи с грузинским обстрелом, ну, могут возникнуть, судя по попыткам мониторинга, организованного Human Rights Watch и другим источникам, определенные проблемы. Несмотря на достаточно слаженный характер выступлений российских средств массовой информации по поводу ситуации в Южной Осетии, проскальзывают высказывания чиновников, которые никак не совмещаются с этой картиной тотального разрушения и стирания Цхинвали с лица земли. Например, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России, заместитель господина Шойгу, сообщил, что разрушено только 10% домов в Цхинвали. Это как бы не стыкуется с сообщениями о том, что город стёрт с лица земли. И в этом контексте интересно, что активная фаза боевых действий прекратилась ровно в тот день, когда стало понятно, что из-за технических повреждений невозможен больше транзит прикаспийских углеводородов по трубе Баку-Тбилиси-Джейхан, и приостановлена прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса. И через несколько дней после этого был взорван железнодорожный мост, по которому осуществлялся железнодорожный транзит.
До сих пор непонятно кем,
никто не берет ответственности, но грузинская страна достаточно однозначно заявляет, что это сделали российские военнослужащие. И, в общем, есть основания, скажем так, это предполагать.
Кому выгодно это называется? Просто вопрос всегда. Ищите, кому выгодно.
Ну, я никогда не был сторонником утверждения о том, что вот эти вот конфликты из-за маршрутов транспортировки прикаспийского газа и нефти являются прямой причиной раскачивания ситуации сначала к северу от хребта, а теперь к югу. Но события сами заставляют предположить, что желание Южной Осетии и Абхазии добиться независимости и попытка, скажем, геноцида юго-осетинского народа, который требует еще, конечно, доказательства, являлись, в общем-то, второстепенными мотивами для вмешательства российской армии.
Так, с вами Иван Сухов и Зигмунд Дзинчаловский, и мы слушаем Владимира Анатольевича из Москвы. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте. Вы говорите интересно, но вот все-таки мы все с вами кружимся вокруг да около и топчем, толчем воду в ступе. Надо все-таки признать честно, что народ Абхазии никак не хочет ходить в Грузию. Я был в Абхазии, отдыхал, знаю это. Они будут бороться до последнего человека, и это будет большая кровь.
Это большое открытие, да. Вы сделали сейчас,
Владимир Анатольевич. Второе. Вот из этого исходим. Второе. Значит, Грузия не хочет расставаться с этой землей. Большие деньги там могут быть, вложения и так дальше. Она дать ничего не может, но взять она оттуда может очень много. Они это понимают, терять не хотят. Второе. Третье. Вот Медведев, вы будете ли выводить войска? Он четко сказал, что он выведет войска немедленно. Но пусть подпишется Грузия под всеми и будет выполнять, чтобы не было больше вторжений. России Абхазия не нужна. Состав России, она не нужна. Мы правопреемники Советского Союза. Мы отвечаем за судьбу этого народа. Кровопролитие нам недопустимы.
Да.
Это надо понять.
Да, да. Думаю, что это все понимают, что они недопустимы. Я читаю пейджер дальше. Россия ждет провокаций с грузинской стороны, а если их не будет, постарается создать их искусственно. Борис из города Миас так пишет. Где та грань, за которой русский медведь с ревом встанет и разорвет любого, как тузик грелку? У русских же тоже есть самолюбие, пишет Геннадий Георгиевич. Америке хочется повесить на Россию клеймо агрессора и быстрее разместить ракеты в Польше, Прибалтике, Грузии. Стоит ли нам выводить свои войска, размышляет слушатель добрый. А может, рычаги в руках кормчего, а президент мальчик для битья, предполагает Федор. Россия вела войска, чтобы никого больше в Грузию не пустить. Это мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. Наша техника очень плохая, очень много ломалась, и сломанную технику вывести труднее, чем целую. А во-вторых, я подозреваю, что мародеры тоже очень много хотят вывести, поэтому все так долго. Но там действительно басты выносят. Вот очень гордятся и хвастаются российские военные, что, например, вынесли какое-то ценное американское противоминное оборудование, которые сейчас будут изучать, аналогов которому в России пока нет, сейчас будет все это изучаться.
Это называется демилитаризация, Елена.
Извините, да. Зигмунд, Запад верит, что Кремль боится расширения НАТО, спрашивает Федор.
Кремль боится расширения НАТО. Мне кажется, это однозначно. Он делает все, чтобы этому воспрепятствовать. Ему это не нравится, и Запад это прекрасно знает. Знаете, я бы хотел еще отнестись к словам Ивана по поводу вот этого грузинского, потому что я сам это начал и спровоцировал, грузинского желания сохранить мир. Я бы, скорее всего, попытался эту картину как бы дополнить какими-то деталями, потому что...
Не успеете.
Я быстро скажу. Да. Я хочу одновременно сказать, что вот это желание сохранить мир сопровождалось иногда риторикой, которая была недопустима. И, возможно, мы как-то произносим какие-то слова, которые потом заставляют нас действовать. Это очень часто так происходит. Очень, очень неосторожно что-то говорить такое, что потом само запускает какой-то механизм в действие и потом приводит к таким плачевным последствиям. Поэтому вот грузинская картина такая более сложная.
Все происходящее на Кавказе, начиная с ввода войск и заканчивая возможным выводом, является естественным следствием давней равнодушной позиции Запада в отношении происходящего в России и окрестностях. Иван из Москвы пишет. Победителям не диктуют, когда им выводить свои войска с территории противника, пишет Оксана Андреевна. Наши войска как вывезут трофеи, так и уйдут, прогнозируют слушатели. Ну, завершая на этом час пресс на волнах Радио Свободы. С вами были Иван Сухов и Зигмунд Денчаловский. Послушайте сейчас «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».